Божьей помощью. Книга Берешит, Зрат Ашем, 27-й пасук. Нет, я извиняюсь, не 27-й, 28-й. Да? То есть мы как раз остановились, мы закончили на том, на 27-м мы закончили. «Ваевра Элаким это Адам, Бецальмо, Бецелем Элаким Барато, Захару Никова Бараотам». «И сотворил Элаким человека в образе его, в образе Элаким сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Об этом мы говорили на предыдущем уроке. «Ваевареха там Элаким, ваемар лагем Элаким прурву, умилу это орец, выкившуо». Достаточно, да? То есть дальше будем дальше смотреть. Значит, и теперь Всевышний, как вы помните, сотворив живые существа, Всевышний благословил их на то, чтобы они жили и размножались. Да? Вот. Так то же самое Всевышний делает по отношению к человеку. «Ваевареха там Элаким, и благословил их Элаким. Ваемар лекем Элаким прорву, и сказал им Элаким, плодитесь и размножайтесь». Вот. Хотя, как бы, с точки зрения обыденного языка нет ничего такого особенного. Можно просто было бы понять этот стих, несмотря на удвоение, которое в нем содержится. И благословил их Всевышний, а как благословил? Сказал, плодитесь и размножайтесь. Да? Как благословил? Благословил их тем способностью размножаться. То есть так мы могли бы понять. Естественно, что мудрецы наши, поскольку речь идет о письменной Торе, они этого удвоения не упускают. Это удвоение. Слышно, как будто бы здесь есть два благословения. Есть благословение «Ваевареха там Элаким», благословил их всесильный. А потом отдельное «Ваерм Элаким Элаким прорву» и сказал им, да, значит, плодитесь и размножайтесь. Вот, и наполняйте землю. Рамбан говорит таким образом, да, что, конечно же, здесь не два благословения, здесь одно благословение. Но это благословение отличается от того благословения, которым Всевышний благословил в животных на «плодитесь и размножайтесь». Почему? Потому что он их благословил именно словами «Вайоймар Элаким», то есть «и сказал». Так говорит Рамбан. Он не просто их благословил, а Тора говорит «и сказал, плодитесь и размножайтесь». Почему важно «и сказал»? Потому что все вот эти «и сказал», впрочем, как и имена Элаким, они здесь подсчитаны. И всего в семи днях творения мы встречаем 9 раз имя Создателя, имя Элаким, а мудрецы знали, что их должно быть 10, как минимум, чтобы мир был сотворен 10 высказываниями. Да? И я уже как-то упоминал об этом, и сказали мудрецы, «Берешит нами Меамар». То есть «Берешит». То есть первое слово Тора – это тоже отдельное высказывание. «Берешит бара Элаким». Только оно не начинается с «Ваёйм». Тем не менее, да, то есть все, как бы, все стихи, которые содержат в себе, то есть, ну, как бы, все фразы, все слова Всевышнего здесь «Берешит», которые содержат в себе «Ваёйм» и «сказал», они говорят о сотворении какой-то новой принципиальной вещи, которой раньше не существовало. Это как те самые качества, о которых мы только что говорили на Дат Ванот. Каждое качество Всевышнего, правление Всевышнего, его влияние, которое нам открывается, оно должно нести в себе что-то новое, что-то неизведанное, то, чего мы не видели, не знали. То есть, другими словами, Рамбан намекает, обращает наше внимание на то, что вот это благословение плодиться и размножаться, которое получил человек, отличается от того благословения, которое получили просто живые существа, просто животные. Ваёйбер, здесь произошло что-то новое. А здесь на самом деле произошла удивительная вещь. Мы уже много, ну, то есть начав заниматься вообще сотворением человека, мы уже несколько раз в нескольких аспектах говорили, насколько человек, да, отличается от всех живых существ. Потому что он сотворен Бецелем Элаким, он сотворен по образу Бога. Так теперь мы узнаем, что он не только сотворен по образу Бога, он еще способен плодиться и размножаться, порождать себе подобных по образу Бога. И поэтому «Ваёймер» – плодитесь и размножайтесь. Как говорят мудрецы в сотворении, то есть в рождении, не первого человека, а всех тех, которые появились после него. Есть три участника, есть папа, мама и есть Всевышний. Мы говорили о том, что человек, да, Всевышний дает человеку душу, но тело он получает от родителей. А разбирая на прошлом занятии, почему три раза там сказано «Бецелем Элоким» в образе Всевышнего, значит, мы видели о том, что есть целым, который относится к телу человека, а не только к наличию души или разума. То есть тело человека – это тоже чудесное творение, как сказал Раши, творение рук самого Всевышнего. Если там прочие создания он сотворил приказом, а уже как бы реализацию это делали ангелы, то тело человека он слепил своими руками. И таким образом способность человека порождать себе подобных – это новая способность, которая раньше не существовала в мире. Это не простое подобие животных. Как сотворение тела человека, это не было повторением еще одной разновидностью тела животного, только теперь человека, это было новое творение, целым Элоким. Так теперь способность этого тела к размножению, порождать себе подобных, ну не тело на самом деле, а человека вообще, да, тут и душа, и тело нужны, да, то есть способность человека порождать себе подобных, способных принять божественную душу, достигать совершенства, это еще одно чудотворение. Понятно? Это был Рамбан. Ни в коем случае то, что объяснил Рамбан, отменить уже нельзя. Ну, то есть, на то, что намекнул. Потому что сказано «Вайомер Элоким». «Вайомер». Еще раз обращаю ваше внимание, просто запомните. И сказал, Зимаамар, это одно из ключевых творений. Но есть Рабейну Пхай, который говорит, что на самом деле тут действительно есть два благословения. Значит, Ваевареха там Элоким, и благословил их Всесильный, это одно благословение. А потом Ваевар Элоким прорву милой Таарес, а потом и сказал им Всесильный, наполняйте землю. Да? И что за благословение? Чем благословил их? Чем Всевышний благословил человека, прежде чем дал ему вот эту способность плодиться и размножаться очередным высказыванием. Значит, объясняет Рабейну Пхай, что тело человека нуждается в постоянном возобновлении. Причем, что интересно, он говорит это не только про человека, живущего в нашем как бы таком совсем несовершенном физическом мире. Вы знаете, да, что процессы, происходящие в организме, физиологически, они требуют постоянного восстановления, возобновления. То есть все время какие-то клетки нашего организма, они отмирают, и поэтому мы нуждаемся в еде не только ради, как бы, для того, чтобы получать энергию движения, но и для того, чтобы восстанавливать необходимый балласт в организме. То есть этот наш организм, наше физическое тело, оно постоянно умирает и снова возрождается. Да? Вот, снова возрождается. Так вот, чтобы мы не подумали, да, это относится не только к нашему физическому телу в этом мире, не только к смертному телу, но и к человеку вообще. То есть сказал Рабейну Пхай, что человек для того, чтобы существовать вечно, нуждается в постоянном возобновлении. Он все время должен обновлять свое тело, даже не наше физическое, а то тело, которое было у Адама Ришона. И обновляет он это с помощью еды. И это чудо. Опять же, то есть очевидно, по отношению к животным это чудом не является, то, что... Допустим, животные, они едят траву или ели бы траву в Ганедене, и это дает возобновление, ну, как бы постоянное движение во времени их тела, то для человека, очевидно, видимо, в связи с тем, что тело человека особенно чудесно, и то, что нам кажется естественным процессом, не отличающимся ни от каких животных процессов, ну, коровы едят траву, дают молоко, а мы тоже можем... Ну, не траву, там, хлеб есть, пить молоко, есть мясо этой коровы. И мы привыкли к тому, что физиология нашего организма, она каким-то образом там, да, преобразует там, эти растительные, животные, белки там, и прочие элементы, она преобразует в те элементы, которые необходимы человеку, как там говорит биология, физиология, да? Что это все преобразуется в белки, там, аминокислоты, свойственные человеку. Да? Так это чудо, это благословение. И не только в нашем мире, но и в будущем. То есть для того, чтобы тело человека, даже совершенное, существовало вечно, он постоянно нуждается в неком... Ну вот как Рамхаль говорит, что любой элемент, любое явление, которое существует в этом мире, любой сотворенный объект, он нуждается в постоянно возобновляющемся влиянии Всевышнего на то, чтобы он существовал. Правильно? И я говорил, когда мы этот вопрос обсуждали, я говорил, что каким образом мы здесь, в этом мире, получаем это влияние Всевышнего. Прежде всего, возможности есть, пить, дышать воздухом. Все, что нам необходимо для биохимического обмена. Так вот, Рабейну Пхаи и говорит, что это явление, то есть необходимость получения некой пищи, и которая, преобразуясь чудесным образом, снова становится, ну как бы замещает человеческое тело, давая ему возможность вечного существования. Да? Это чудо и это благословение, которое дал человеку Всевышний. То есть он сделал его тело сразу бессмертным, то есть способным восполняться, восстанавливаться до бесконечности. А то, что сейчас в этой жизни, говорит Рабейну Пхаи, наши тела, они оказываются смертными, это потому, что после греха все испортилось, и еда испортилась, еда прежде всего испортилась. И та еда, которую мы здесь едим, ну то есть как бы та основа для восстановления и продвижения тела, она не восстанавливает это тело столько, сколько нужно, сколько необходимо. Поэтому тело подвергается старению.
Само тело еще.
Ну, Рабейну Пхаи говорит про еду, да, то есть нет того соответствия между физической пищей, которую мы получаем в этом мире, и физическим телом, которое у нас в этом мире присутствует, которое бы позволило этому телу возобновляться до бесконечности. Хотя теоретически, ну, то есть это можно было бы представить. В представлении такого рода нет никакого смысла, потому что в этом была суть проклятия, да. В поте лица будешь есть хлеб и колючки, да, значит, и сорняки взрастит твоя земля, и умрешь. Чего? Началось-то с чего? Что ты умрешь. Проклятие человека началось с того, что ты умрешь. А Рабейну Пхаи просто объясняет, что смертность тела, она как бы технически обеспечивается тем, что еда человека теперь стала, ну, я бы сказал, пофантазировал немножко, сказал, что еда человека стала колючками. Да?
Есть проклятая эта земля, получается, в каком смысле?
Ну да, что я и хочу сказать. Но, во всяком случае, это отдельное благословение. Понятно, что вот это вот объяснение Рабейну Пхаи о втором благословении, оно нисколько не отменяет то, что вот это благословение «плодитесь и размножайтесь» начинается со слов «Ваёйма». Понятно, да? Значит, и наполняйте землю, Интересно, Рабан говорит, значит, не как поколение Вавилонской башни, которые собрались все в одном месте, они не хотели наполнять землю. Так он интересную вещь такую говорит. То есть, в принципе, люди должны наполнить землю. Причем, обратите внимание, мало того, что люди должны наполнить землю и овладеть ей полностью, то есть, как бы, вот, сделать как бы смысл существования этой земли служением Всевышнего. То есть использовать все, что есть на земле, ради того, ради чего Всевышний сотворил человека. Ради служения в конечном итоге. Что особенно интересно, мы ведь говорим сейчас, все, что сказано в этой главе, оно говорит о человеке до греха. И можно было бы подумать, что такое количество людей, потомков Адама, наполнивших землю, оно было необходимо только из-за того, что он согрешил. То есть для того, чтобы исправлять его грех во многих поколениях. А ну, как бы согласно тем мидрашам, которые говорят, что если бы Адам не согрешил, то уже в первую субботу, то есть не было бы субботы, да, был бы просто будущий мир. Йом, то есть Гайома. Седьмой день, то есть просто наступил бы будущий мир. То есть тогда невозможно себе представить, зачем нужно было бы наполнять человеку потомками землю. Но тем не менее, это слышно отсюда. Это слышно отсюда, что у Адама должны быть потомки. По этому поводу есть Амигдавар, есть Нациф, который говорит, что таки да, ну, таки должен был человек произвести потомков. И он говорит, с самого начала, даже если бы не было бы никакого греха, то есть человек, ну как бы, был задуман не один человек и не пара с женой, а было задумано нечто вроде человечества. Он, правда, не говорит о таких цифрах, как вот, как говорит Рабейну Хаэта, там, что нужно там, землю наполнить надо, или как Рамбан. Ну, Рабейну Хаэта тоже его приводит. Наполнить землю буквально, земля-то большая. Вот. Эмик Давар не говорит о таких количествах, но он упоминает, он говорит тот факт, что дети у человека всегда, ну, все равно должны были появиться, у Адама и Хавы. И эти дети, они должны были быть ступенью ниже, то есть несмотря на то, что они могли возникнуть и без греха, все равно эти дети, эти потомки, они должны были быть ступенью ниже, чем Адам и Хава сами. То есть так было задумано, что будет кто-то на более высокой ступени, кто-то на более низкой. Вот. И, насколько я помню, все, больше ничего Мигдавар не объясняет. Зачем это было нужно, он как будто бы не говорит. Но в свете того, о чем мы говорили раньше, с вами здесь уже в этой комнате, я думаю, что есть возможность это понять, есть возможность увидеть. Во-первых, весь мир сотворен в иерархии. Ступени влияния, дни творения, высказывания. Но не это главное. То есть человек, если посмотреть на него с одной стороны, то он сотворен как бы как получатель блага Всевышнего. Но с другой стороны, человек называется, уподобляется Всевышнему как соавтор его в творении. И насколько я понимаю сегодня, вот, опять же полагаясь на Рамхаля в книге Клах, по-настоящему человек достигает совершенства ради того, ради которого сотворил Всевышний, когда он делает, ну, банально сказать, когда он это делает не ради получения награды, а не банально, когда он это делает ради других. Для того, чтобы уподобиться Всевышнему, по-настоящему, человек должен заботиться о других. Для того, чтобы достичь совершенства, быть единым в своих устремлениях, человек должен стремиться нести добро кому-то, кто нуждается в получении от него.
О людях или о земле идет речь?
О людях. Людях. Это именно я и хочу сказать. Что потомки должны быть всегда. Ну, я имею в виду богодоль, неважно, до греха, после греха, без греха, да. У людей, у человека, да? Сотворенного Всевышним ради совершенства, ради получения высшего блага, у него должен быть кто-то, о ком он будет заботиться. Кому он будет нести благо так, как ему несет Всевышний. И тогда то, что он получает от Всевышнего, приобретает совсем другой смысл. Так вот, прурву, милой таарец, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Выкившуа и подчиняйте ее. То есть это речь идет о получении человеком способности и приказа овладеть землей полностью. Ну, я на прошлом уроке на самом деле это уже упоминал. Там, вплоть до того, что из самой земли извлекать полезные ископаемые из них, там, к примеру, да, вот, выкившу выродой бедгата ям, и властвуйте над рыбами морскими, и птицами небесными, и всеми животными, которые присмыкаются по земле, вот. Кстати, здесь как раз опять порядок творения, да, повторяется. Сначала рыбы, потом птицы, потом, в общем-то, живые существа, сухопутные живые существа. Ваёмер Элаким, и дальше следующий пасук, следующий стих, 29-й. Ваёмер Элаким, гине натати лехем эт коль эсэф, зорея зера. И вот даю я вам всякую траву, сеющую семя, ашер альпней коля арец, которая на, как, ну, на всей поверхности земли. Вэт коля эц, ашер бо прия эц, зорея зера, лахем еле ахля. Значит, и также все деревья, да, в которых есть плоды деревьев, которые тоже сеют семя, и все это будет вам для еды. А потом следующий стих мы сразу прочитаем. А следующий стих начинается как продолжение вот этого, предыдущего. «Улыколь хаята арец», то есть «я даю вам это для еды», а потом «и для всех животных земли, и для всех птиц небесных». И всеми, кто присмыкаются по земле, у кого есть душа живая, да? Всякую зелень, ерекесов, это буквально всякая трава, да? Для еды будет вам. Коль ерекесов, всякая зеленая трава. Так вот, Раши здесь говорит, что вот этими двумя стихами, как вот слышится, что есть соединение такое, да? Будет это вам для еды, и перечислено что, да? Значит, и для всех животных. Так Раши говорит, что этот стих, он просто приравнял человека и животного в еде. Что и те, и другие, они должны питаться только растительной пищей. То есть так это объясняет Раши. И ни в коем случае мы это не отменим, мы так и останемся. Да? Вот. Потому что понятно, очевидно, как ни читаете стихи, и нам известно наверняка по традиции, что до потопа животное, то есть есть живое, человеку было запрещено. И запрещено ему было есть живые существа, потому что живые существа похожи на человека. Они близки к нему. Посмотрите, они были сотворены в шестой день. Живые существа, как предтеча человека. Они были сотворены чуть ли не вместе с ним. Они похожи. Они похожи. И человеку было запрещено есть душу живую. И только тогда, когда, как сказано, в поколении потопа согрешили не только люди, кроме Ноаха, а про все живые существа сказано «Ваишхит коль басар эт дархко», да, то есть все живые существа разрушили свою природу, потеряли право на существование и были спасены только в заслугу Ноаха, как говорит Мидраш, да, то тогда Ноаху было дано право употреблять их в пищу, потому что они существовали только в его заслугу.
Может быть, потому что еще необходимость была какая-то физическая?
Да, конечно, естественно.
А разделение в таком случае животных на чистых и нечистых?
Это уже другая история. Тут сама идея, да? Сама идея, что живое существо подобно человеку, именно своей способностью передвигаться, и было дано разрешение есть его, да, то есть употреблять в пищу только после того, как они прежде всего оказались существующими только в заслугу человека, и, конечно, правильно было сделано замечание, конечно, что-то в мире сильно изменилось после этого, и человеку потребовалось, ну вот, то, что сегодня ощущает большинство людей, то есть если отказаться от животной пищи, то большинство людей будут ощущать некую слабость. Талмуд пишет, что мясо может есть только тот, кто занимается изучением Торы, потому что это требует огромного количества сил.
Холестерин.
Вот.
А молочная пища употреблялась до потока?
Честно сказать, я... По-моему, нет. Мне кажется.
В этом контексте вопрос, почему Гевель в таком случае...
Да-да, я помню этот вопрос. А, в смысле, Гевель почему? Для шерсти.
А ел он что?
Травку.
Ага.
А как Раши говорит вместе с овцами, я утрирую.
Ну, тут для шерсти.
Жертвоприношение.
А ели они травку.
Ел он что?
А Каин в таком случае в шерсти не нуждался?
Он еще продавал навоз, наверное.
Не знаю, он из льна делал, наверное, одежду. Зачем ему шерсть? У него была льняная одежда. Он же что принял? Зернышко льна. Так, давайте не будем отвлекаться на очень интересные разговоры. Я хочу закончить тему, тем более... Ну что тут еще? Что тут еще действительно нужно сказать, да? Вот. Но, да, Рабейну Бхаи, он объясняет это, конечно, не так, да? Рабейну Бхаи говорит о том, что ни в коем случае, да, не сравнял Всевышний человека с животным, да, в смысле еды, и наоборот, подчеркнуто, что человеку в еду были даны семена, то есть... Такие растения, которые производят семена. Пшеница, например. Это коль эсэв зорэ зэра. Значит, всякая трава, которая, значит, которая дает семя. Он даже объясняет всякое это. Если я правильно понимаю то, что он говорит, как он выкручивает грамматические формы, он говорит, всякая трава в виде семени, то есть зерна. То есть человеку было заповедано есть зерна, если речь идет о траве, или плоды деревьев.
То есть укроп есть нельзя.
Совершенно верно. Нет, не нельзя, а не было необходимости. И он говорит, что появилась зелень, как бы трава, которая была предназначена для пищи человека, которая изначально была предназначена только для пищи животных, она появилась только после греха Адама. Вот так. А изначально человек должен питаться был только вот, ну, как бы зерном, то есть семенем самой этой травы или плодами деревьев. А вот животные, они должны были кушать травку, да? Да. Как это в конце следующего стиха и написано, да? Вот смотрите, стих 30, да? «Веколь хаэта арец, леколь афашамайм, леколь ромэс аля арец». Значит, и сейчас по Рабейну Бхаи, который не приравнивает человека с животным, да, то есть не обращает внимания, во всяком случае, на этот аспект, а наоборот, на то, что их разделяет, этот стих нужно читать и переводить вот так. А для всех животных земли и для всех птиц небесных и для всех пресмыкающихся земли, у которых есть живая душа, он дал всякую зелень, траву для еды. То есть человеку дал для еды зерно, и плоды деревьев, а животным он дал для еды траву. Теперь, ну это как раз тот случай, Рамхаль описывает такие случаи, когда два стиха можно прочитать по отдельности, и тогда каждый говорит о своем, да? То есть человеку дал, значит, семя и плоды, да? А животным дал траву. Можно прочитать по отдельности, то есть как это две разные вещи, а можно прочитать как Раши. Вот человек говорит, я тебе даю для еды зерна, и также это будет и для животных, да, а потом еще трава. То, спасибо за внимание, на этом остановимся.